А мы с вами занимались таким вопросом, таким как возможности человеческого познания? Что говорит наука об этих вещах? Нет? Неужели никогда с вами не занимались даже? Странно. Ну что, ну давайте чуть-чуть поговорим. Правда же, на отвлеченные темы. А то мы все, знаете, занимаемся всякими стоиками, там, язычниками и вообще неизвестно кем. А вообще подумать о том, что мы можем, а что не можем, это довольно не только любопытно, но это даже и полезно, и не только полезно, но даже и пользительно. Вот, вы имеете это в виду. Действительно, знаете, вопрос о познании – это вопрос очень важный. Я хотел об этом вам говорить в самом начале, как только мы с вами приступили к таким большим вопросам христианского учения о Боге и в различных его сторонах. И совсем забыл. Но вот сегодня я вспомню, как же такой вы останетесь без соответствующего назидания. И меня натолкнула на эту мысль также и конференция, которая была в Дубне. Знаете, она называлась «Наука, философия, религия». Ну и сами понимаете, что когда встречаются такие три мощных ветви человеческого познания, то, по-видимому, прежде всего бы надо обсудить, и, может быть, кто знает, может быть, и удастся это сделать, прежде всего обсудить вопрос о возможностях человеческого познания, то есть познавательных человеческих способностях. Это прежде всего, правда? А то, может, мы говорим, мы знаем, 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 а может, это ошибка, может, ничего и не знаем. Но если ничего, то что знаем? Так вот, этот вопрос имеет для нас с вами особенно важный характер. Я говорю, почему для нас с вами? Потому что у нас с вами апологетика. И вы знаете, что антирелигиозная пропаганда всегда утверждала и утверждает, как, в частности, это и в письме 10 академиков, говорится, и утверждает, что религия – это, если хотите, есть просто вера. Наука – это есть знание. Философия – это размышление о знании и, в этом смысле, тоже определенные знания. Так вот, вы знаете, ситуация-то, оказывается, не столь проста, как пытаемся мы часто определить эти вещи. Прежде всего, я хочу сказать, что ни одна наука не может существовать без веры. Я как раз вот только что перед этим говорил, что наука принимает на веру некоторые вещи. В частности, существование этого объективного мира. То есть признает, что то, что вне нас, это на самом деле существует. Дальше. Наука предполагает, что наши познавательные способности в состоянии познавать этот мир. Причем как познавать? Адекватно познавать. То есть так, как он есть. Без признания этих вещей никакая наука невозможна. Дальше. Нет сомнений, и наука считает, что это так, что весь мир наш устроен закономерно. Если бы этого не было, тогда бессмысленно и познавать что-нибудь. Мы открываем законы, устанавливаем законы, утверждаем их. Опять-таки, откуда это взяли? Откуда это взяли? Ведь вы же знаете, что от того, что мы бросаем камень вверх, ну, камень – это неинтересно. Лучше скажу иначе. Когда титаны восстали против богов, вы же древнегреческую мифологию изучали, естественно, восстали против богов, то они стали, знаете, решили, как осуществить эту революцию. Они хватали скалы, и бросали их вверх в богов. Скалы это улетали туда, и потом к ужасу титанов обрушились на их головы. Титаны, видимо, не знали о том, что существует закон тяготения. Вот бедные. Да. Так вот, как мы закон это устанавливаем? Каким образом? Много раз повторяется одно и то же. И говорим, это закон. А что мы взяли? А вот, может быть, не все скалы вернулись оттуда. Может, какая-нибудь скала улетела и туда. Мы бросаем все время яблоко, говорим, что так. А вдруг в какой-то миг это яблоко возьмет и улетит? Мы делаем выводы из повторяющихся событий, и когда видим, что они всегда повторяются в нашем опыте, ну, насколько наш опыт известен так, мы говорим, что это уже закономерность, это уже закон. И мы говорим, что мы знаем это. Это есть знание. Хотя все время мы никогда не уверены, а вдруг на какой-то миллиард первый раз этого не случится. Так вот, вопрос очень серьезный, друзья мои, то, о чем мы сегодня поговорим, и он вам очень и очень может пригодиться в ваших диалогах с учеными, с философами, с педагогами как таковыми, о возможностях человеческого познания. Тема сама это по себе, предупреждаю вас, очень большая, если хотите, она очень интересная. Это тот раздел философии, который называется гносеологией, то есть наукой о знании. Но я сегодня ограничусь очень небольшим фрагментиком из этой обширнейшей зоны, что ли, и скажу кое о чем, ссылаясь при этом не на свои рассуждения, а приведу вам мнение очень авторитетных людей. Авторитетных настолько, что их просто, ну, возражать им было бы просто странным и непонятным. Так вот, значит, наука и философия по вопросу о возможности человеческого познания приходит к совершенно однозначному выводу. Но совсем не тому, который вы услышите на обычных конференций, где очень твердо заявляется, мы знаем то-то, то-то и то-то. На самом деле ситуация совсем не такая. И прежде чем сказать «мы знаем», нужно удостовериться в чем? А наше знание, наша способность познания действительно носит адекватный характер, соответствующий или нет? В пустыне, вы знаете, бывают миражи. Я знаю, да, что вдруг появляется оазис. Знаю. Сам видел. И со мной, которые были, видели. А оказывается, нет этого оазиса. Пошли туда. Нет, все растаяло, как туман. И безграничная пустыня продолжилась дальше. Но не только продолжилась. А ведь мы сбились с пути, мы ринулись за ним, за этим оазисом. Жара страшная, ужас какой. И ушли с пути. С того пути, на котором, да, если бы мы бы твердо и определенно шли дальше, мы бы пришли к действительному оазису. А здесь, оказывается, только мираж. Не зная этого, как можно ошибиться? Так и здесь, когда мы говорим «мы знаем». Почему? Потому что мы увидели. Экспериментально, кажется, подтвердили. А знание ли это? Или нет? Как убедиться? Так вот, что говорит наука в лице, ну, я бы сказал, самых, ну, авторитетных, что ли, ученых нашего мира? Что она говорит о возможностях познания? Кое-что, может быть, вы запомните, и это будет полезно и пользительно, как я уже сказал вам. Что же они говорят? Они говорят о принципиальной ограниченности человеческого познания. Причем такой ограниченности, которая не позволяет нам сделать вывод о том, что мы познаем мир так, как он есть. Мы познаем, оказывается, не так, как он есть. И не можем даже познать так, как он есть. Об этом, правда, в свое время писал Кант в своей критике чистого разума. Ну, это, может быть, потом. Вот так. Более того, ученые говорят, что они не знают средств таких, чтобы установить, а при каком условии можно иметь достоверное познание. Они даже этого не знают. Что нужно сделать, чтобы действительно наше познание было абсолютно достоверным? Вы слышите, друзья мои, речь идет сейчас не о деталях этого мира, учтите, а речь идет о самом фундаменте научного знания как такового. Слышите, о фундаменте. Все эти прочие детали – это уже следствие. Так вот, для того, чтобы вы могли это точнее увидеть, я вам сейчас зачитаю несколько высказываний авторитетных ученых. Особенно мне понравилось высказывание Эйнштейна. Он приводит замечательную картинку. Вообще, вы знаете, когда... Ведь без картинок... Ну, я, например, книг не читаю без картинок. Если мне показывают книгу, и там ни одной картинки, я говорю, забирайте ее. Я таких книг не читаю. Вот. Правда, картинки могут быть разными. Иногда они нарисованы, так сказать, образами, а иногда можно рисовать словами. И вот в данном случае Эйнштейн нарисовал это словами. Вы послушайте, что он нарисовал. Послушайте. Эйнштейн скончался в 1955 году. Ну, я не знаю, где вы в это время были, где обитали. Мне трудно сказать, конечно. Вы народ таинственный. Да. Ну, неважно. Это вопрос уже другой. А вот что он писал. В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма, но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения. Он говорит о механизме, о картинке. На самом деле, когда посмотреть на часы, можно нарисовать не картину, а, наверное, десятки картин того, как эти стрелки вращаются. И действительно, мы знаем очень много самых разнообразных устройств часов. То есть, ну, слышали, по крайней мере. И все они вращают эти стрелки, и, в общем, очень удачно. Не соответствует даже Солнцу. Но представьте себе, что мы никогда не сможем заглянуть в механизм, говорит, этих часов. Что мы тогда делаем? Мы создаем себе картину того, каким образом там это происходит, что там вращается, что там делается, что часы, оказывается, ходят вот так. Но мы никогда не сможем сравнить свою картинку с тем механизмом. Почему? Потому что мы никогда не сможем открыть их, эти часы. Вы знаете, о чем Эйнштейн говорит-то? О природе, о познании природы. Мы наблюдаем явление, а механизм, он утверждает, что этот механизм мы открыть не можем. Никогда не сможем туда заглянуть. Фейнман – это одна из звезд первой величины современной физики. Он скончался где-то в конце 80-х или начале 90-х годов. А, в 91-м году, кажется. Более того, обращаясь вот так к студентам, он говорил, «И не думайте спрашивать, почему это так происходит? О явлениях природы. И не думайте. Если вы будете спрашивать, почему, вы никогда во веки веков не узнаете. Вы просто полюбуйтесь. Полюбуйтесь этой природой, этой восхитительной особой. И больше ничего. И больше ничего. Вот любуйтесь и смотрите, как она прекрасна. В этом, в этом, в этом, в этом. Но не вздумайте задавать ей вопросы. и затем делает совершенно обескураживающий вывод. Вывод таков. Наука недостоверна. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Как интересно. Ничего себе. Ну, можно бы немножечко полегче бы сказать. Гейзенберг – один из основоположников, создателей вот этой теории, квантовой теории, которая пришла, ну, в определенной степени на смену теории относительности. Так, один из глубокомысленных, кстати, надо сказать, и физиков, и философов. У него интереснейшая работа. Я помню, прочитал с большим интересом. Называется «Физика и философия». Очень интересная работа. Так, он писал следующее. «Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе». Правда, он говорил об экспериментах, связанных с микромиром, с миром элементарных частиц. «Представляют природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования». Следовательно, делает он вывод, вывод какой интересный. Следовательно, здесь мы вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания. Попробуйте узнать, каково это явление, когда мы его наблюдаем не непосредственно, а под воздействием наших экспериментальных, если хотите, даже установок, нашего влияния на эту природу. Образ ученые представляют примерно таким способом. Представьте себе какое-нибудь очень красивое сооружение, сложное, ну, из кубиков. Так? И потом вы берете и начинаете кидаться в него камнями. Кидались, а теперь начинаете смотреть. И говорите, ах, вот оно, оказывается, какая природа-то. А вы уже ее изуродовали. Там уже все перегруппировались эти кубики. Картина приобрела совсем другой характер. И мы эту изуродованную картину и говорим, вот она, какая природа. Потому что в мире элементарных частиц, вы же знаете, там через эти ускорители, там все это проходит, наблюдение, когда воздействуют на частицы, бомбят их и так далее. То есть мы видим уже что? Нечто изуродованное, а называем это вот той природой, которую будто бы мы исследуем. Так вот поэтому он и говорит, что мы не можем проникнуть туда и посмотреть на нее, как она сама есть. Как только мы начинаем наблюдать, мы воздействуем. И это воздействие меняет уже картину. Оппенгеймер – это создатель, ну, первой атомной бомбы. Когда он из Германии бежал в Америку, да, и потом, помните, срочно нужно было сделать атомную бомбу. Боялись, что в Германии. Германия первая сделает, Гитлер первый сделает. И тогда будет катастрофа. Так, создатель первой атомной бомбы Оппенгеймер, он возглавлял большой коллектив ученых. Вот что он пишет. «Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками». Большое число. Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана. Вы подумайте, вот это да! А я в газетах, журналах все время читал, мы все понимаем. Наука представляет, вот это же знание. А знание чего? Развалин вместо той великолепной архитектуры, которая, наверное, представляет собой природа. При этом современная научная мысль, я бы сказал, даже современный научный опыт прежде всего и мысль. Именно современный, я вам скажу, именно уже в 20 веке это оказалось открытым, постоянно сталкивается с тем, что мы бы назвали в полном смысле слова абсурдами. Абсурдом. Что такое абсурд в данном случае? Это то, что совершенно противоречит нашему, ну, что ли, опыту. Мы толкаем что-то вперед, а оно оказывается назад. Странное дело. Как это может быть? Да. Движется оно? Нет. Стоит? Стоит? Нет. Нет. Сейчас я вам зачитаю. Это очень интересно. Совершенно абсурды. Говорят, это частица. А другие говорят, нет, это волна. Так частица ли волна? То есть мы сталкиваемся с миром таких явлений, вот в частности в области микромира, да, где мы не находим объяснений, не находим даже слов, с помощью которых могли бы, ну, сказать, это вот так. Оказывается, нет даже слов. Когда впервые ученые столкнулись с этим, они буквально развели руками. Например, теория относительности, когда утверждала, что время и скорость взаимосвязаны между собой, причем очень, очень существенно связаны, что, например, при движении какого-то материального тела, если бы оно оказалось таковым, при скорости света время остановилось бы. Чем с большей скоростью летит предмет, тем время становится меньше. И, наконец, стоп! Что за абсурд? Как это время может остановиться? Ну, это может кто-нибудь понять? Так вот, постоянно, оказывается, сталкивается с множеством, причем абсурдов. Это очень любопытная вещь, вот, которая противоречит, то есть, нашему здравому, обычному опыту и рассудку. Так вот, несколько я примеров тоже приведу такого рода, чтобы вы могли понять, о чем идет речь. Вот как тот же Оппенгеймер описывает поведение электрона. Очень советую вам запомнить, по крайней мере, основную хотя бы мысль. Это просто замечательно. Итак, он пишет. Я вам могу сказать, где пишут, все, литература вся есть. Это точные ссылки могу вам дать. Итак, что он пишет? Послушайте только. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона в каком-то месте? Нужно сказать «нет». Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет». Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет». Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет». А что же «да»? В любом случае «нет». Разве это не абсурд? Вот с какими вещами мы сталкиваемся там. Переведите его на наш язык. Но это же чушь и ахинея. Но это факт. Говорят так, нужно не факты изменять, подгонять под теорию, а теория является только та истиной, которая объясняет всю совокупность фактов. В данном случае мы сталкиваемся с чем-то совершенно невероятным. Как это в любом случае нет? А что же да? Не знаю, что да. Вот нет, нет и нет. А как же да? Не могу сказать, как да. Современный физик Капра пишет, на уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. То есть в одном случае так, тот же самый объект, в другом случае этак. Иногда проявляется свойство частицы, иногда свойство волны. Нильс Бор, который тоже является одним из, так сказать, идеологов квантовой механики. Эту странность, вот это микромира, назвал принципом дополнительности. Слышите? Принципом дополнительности. То одно, то другое. Англоязычные ученые называют это одним словом «вейвикл», то есть «волны частицы». Хотя само по себе это довольно странное сочетание. Нам всем понятно, что такое волны. Мы бросили камень в воду, стоит вода, бросили, и волны расходятся. Но, простите, одно дело волны расходятся, другое дело частица, она же не может расходиться. Это совсем разные явления. Но нет других слов. В нашем вот этом макромире, наш мир, в котором мы живем, называется макромир, в отличие от микромира. В нашем макромире нет никакого другого способа обозначить, что это такое. И вот мы называем, что то проявляет себя как волна, то как частицы. Другой физик, Уилер, писал: «Самое важное в квантовом принципе – это то, что он разрушает представление о мире, бытующем вовне». Обращаю на это внимание, это очень интересная вещь, что будто бы о представлении мира он бытует вовне, вне меня, объект, что он пишет. То есть, когда наблюдатель отделен от своего объекта, так сказать, стеклянным колпаком. И вот дальше он делает вывод. Для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Вы знаете, это чрезвычайно серьезное замечание, которое имеет прямое отношение, не только прямое отношение, а которое просто характеризует религиозное познание. Ведь вы знаете, чем отличается, я бы сказал, религиозные воззрения нехристианские. Нехристианские, слышите? Тем, что Бог понимается как некий объект. Правда, где он, я не знаю, где он. Может, везде, ну, пожалуйста, везде. Или где-то такое на небе. Но он объект. Христианство, вдруг сказала вещь, которая, если хотите, прямо соответствует вот этим словам, описывающим принцип квантовой механики. Один из святых очень хорошо это выразил. Это Григорий Палама. Бог есть и называется природой всего сущего. Природа – это в данном случае основа, если хотите. То, на чем все не просто стоит, а составляет сущность всего. Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Правда, причастно не его сущности, а его энергии. Оказывается, Бог... Обратите внимание. Бог, оказывается, не объект, который вне меня. Этим отличается, с одной стороны, христианское понимание Бога. Это не объект, который где-то такой, где он. Нет. Кстати, скажу я о другой стороне, тоже крайности. Бог – это не субъект. То есть что значит субъект? Например, в индуистской традиции учитель говорит своему ученику, когда тот уже на достаточно высоком уровне развития, говорит ему всего два слова. «Ты – брахман». Все, разговор окончен. Ученик уходит. Может, уходит на несколько лет. На несколько лет. И потом возвращается к нему и произносит слова: «Я – брахман». достиг познания. Он, оказывается, Бог. То есть это классический пантеизм. Пантеизм. В данном случае человеческая личность рассматривается как выражение сознания вот этого брахмана. То есть в человеке, в его сознании божество приобретает вот себе характер, личностный характер. Такова одна из пантеистических моделей. Вам понятно? Христианство говорит, отрицает и то, и другое. Бог не объект, но Бог и не твое сознание личностное, и не субъект. А если так попытаться выразить, то Бог, оказывается, это объект-субъект. Вот так. То есть, оказывается, Бог действительно, Бог всяческое во всем. И в то же время личность человека есть нечто особое, что может быть сопричастно Богу. И, оказывается, познание Бога возможно только в каком ракурсе? В каком ракурсе? Синергическом. Помните греческое слово «синергия»? Соучастие, совместное, оказывается, идет процесс. Совместный, синергический это характер носит, оказывается, познание человека. Прежде всего, Бога, и не только Бога, но и всего, если хотите, что познает действительно человек, что действительно он познает не фальшиво, не мнимо, не мечтательно, а действительно. Процесс человеческого познания носит синергический характер. Вот то, что пишет Уиллер, он говорит, для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Вам понятно, что такое участник? Когда мы сказали «участник», это что означает? Значит, он с кем-то соучаствует. Или с чем-то соучаствует. Еще раз вам говорю, что если основной принцип христианской религии, то, что утверждает христианство, это принцип синергии. Даже в вопросе спасения – синергия. Бог не может спасти меня без моего участия. Я не могу спастись без божественного участия. Вы слышите? Все намертво, если хотите, схвачено абсолютно, неразрывно. Поэтому абсолютно глупостью можно назвать как мнение о том, что человек может сам своими заслугами что-то сделать. Так и безумно и другое, что будто бы Бог может спасти меня только потому, что Он так решил, без меня. Видите, какой здесь, вот в этом великом принципе синергии содержится какое отрицание вот этих крайностей. Отрицается языческая магия, которая предполагает возможность спасения человека без человека. Вы же знаете, надо сделать то-то и то-то, и все будет в порядке. И как часто и у нас тоже, главное – крестить, и все будет в порядке. А он, может, неверующий. Неважно. Я, наконец, своего дурака привела в церковь, причастила. Вот что самое главное. И все. А что дурак потом с нее пол-литра требует за то, что он причастился? Ну что ж, она готова даже и на это пойти. Да. Вот ведь какие вещи. Итак, вот этот принцип «участник», оказывается, он глубоко соответствует чему? Самой сути христианского воззрения на познание как таковое. Вот интересно, наука к чему пришла. Очень любопытно. Кстати, в силу непривычности, я бы сказал, или, если хотите, абсурдности, многих открытий в науке, первоначально многие самые выдающиеся, кажется, открытия в нашем мире были решительно отвергнуты. Кем? Наукой. Наукой были отвергнуты. Тут целый, знаете, тут целая история. Есть очень интересная книжка «Загадки древнейшей истории», автор Горбовский, где он перечисляет целый перечень того, что имело место в истории науки, когда открытия, которые теперь для нас являются само собой разумеющимися, решительно отвергались как полный абсурд, как антинаучные вещи. Вот. Здесь все, и теории там, Коперника, и Галилея, утверждения о вращении там, Земли, и теория относительности, и генетика, и Пастера, открытие о бактериях. В общем, тут полно, и что Земля вокруг там, Солнце вращается, а не наоборот. Сколько угодно. Ну и, конечно, и квантовая механика как таковая, именно как лженауки все это было. Вот наш академик Ландау писал по этому поводу очень, я бы сказал, яркое. Я зачитаю вам. «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений». Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем. Она казалась безумной большинству исследователей. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее «дикими» в кавычках идеями. Может быть, некоторые утверждают, что просто окончательный удар по надеждам доказать истинность человеческих познаний нанес очень известный, крупнейший германский математик Гёдель своей теоремой о так называемой неполноте формальных систем. Этой теоремой что он показал? Что непротиворечивость достаточно богатой теории не может быть установлено средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории. Ну, я попытаюсь вам перевести немножко на другой язык. То есть какая-то теория, как будем как, вот как некая совокупность, да, совокупность определенных идей и теорем и так далее, так? Собственными средствами, не выходя за свои пределы, не может доказать истинности своей, то есть правильности этих утверждений, которые в ней находятся. Для того, чтобы это доказать, их истинность, нужно выйти за границу этой системы. И только глядя извне, мы можем показать, да, это верно, а это ложно. Хорошо? Хорошо. Но... А какова истинность этой более широкой системы? Она же не может доказать свою истинность. Надо выходить еще на более широкий круг. И так без конца. Вы слышите, что происходит? Вот эта теорема Гёделя о неполноте формальных систем, она буквально, если хотите, потрясла мир, научный мир. Потому что всегда царствовало глубокое убеждение, что в конечном счете можно будет построить окончательное, незыблемое, твердое здание науки. Твердое, в котором все было бы доказательно. А оказывается, нет. Сколько вы не расширяете эти сферы, они все подвержены тому же принципу. Невозможно доказать истинность утверждений, которые существуют в этой системе с помощью ее средств, этой системы. Вот так. Это то, что я хотел вам сказать с точки зрения науки. Видите, какие выводы? Суть не философии, если хотите. Ну да, вы, конечно, хотите, да? Естественно, вы хотите, да. Да. Сейчас я вам кое-что с точки зрения философии попытаюсь сказать. Прежде всего, рассуждение общего порядка. И все наши понятия, вот слова, вот слышите, вот я сейчас говорю слова, и вы говорите, и все мы говорим, произносим слова пространство, время, бытие, состояние, красота, истина. Простите, что это такое? Вы обратите внимание, самое большее мы что-то интуитивно чувствуем, но никаких определений, то есть мы не можем дать. Оказывается, все неопределенно. Человек. А кто это такой? Кто это такой человек? Я недавно прочитал, один академик РАН пишет, человек – это 46 хромосом и больше ничего. Если у него больше хромосом, это уже урод, а не человек. Или меньше. 46 хромосом. Изумительно просто. Определение человека. Мы пользуемся, оказывается, словами и понятиями, которые совершенно не выражают, ничего не выражают. Мы что-то интуитивно ощущаем. Ведь апостол Павел, помните, когда был восхищен, и слышал там глаголы, слова, которые невозможно передать. Но почему бы не передать-то? Чего скрываешь-то? Апостол Павел, ну скажи. Он ничего не скрывает. Просто невозможно передать. В нас, в нашем языке нет тех слов и понятий, с помощью которых мы могли с вами передать вот те реальности. Нет их, и все. И что сделаешь? В одном африканском племени, знаете, есть чего-то порядка 20 или 30, что-то несколько десятков понятий разных способов ходьбы. Но нет понятия ходьбы. Есть только конкретные. Вот он прыгает, бежит там, да, и так далее. А самого понятия ходьбы нет. Видите, как, оказывается, язык наш устроен? Очень различно. В русском языке любовь и все, одно слово. А у греков сколько этих понятий? Очень много. Очень много этих понятий. Да. И все не различаются. И филео, и эстерго, там, и эрео. Да. И, вот. Самый, который выражает отдельный уже, выделяет какой-то спектр и говорит, о чем? Сразу ясно. Сказали какое? Все, филео, ясно. Это дружеская любовь. Все ясно. О чем идет речь? А у нас вот любовь и все. Если мы хотим что-то описать конкретнее, мы должны уже употреблять другие еще дополнительные слова. Так вот, вся суть-то в чем? В том, что вот эти понятия наши, вот эти слова, очень неопределенны. Как вы видите, они очень неопределенны. И поэтому, когда мы пользуемся фактически чем? Этими словами как «иксами» и «игреками». А, наверное, вы помните из школы, что уравнение даже с двумя неизвестными уже не решается. А мы с вами сколько наговариваем? Вы возьмите любой философский трактат. Сколько здесь этих понятий и слов? Вы любой, ткните пальцем, скажите, объясните мне, что это такое? Вы говорите, истину, что это такое? Скажите мне, пожалуйста. Что это такое? Время, скажите, что это такое? Вечность, что это такое? Скажите, объясните. Вот в прошлый раз спрашивали, вечность. Что это такое? Бесконечное течение времени? Нет. Остановка времени? Нет. А что же да? Вечность. Так мы не спрашиваем, что такое вечность. Понимаете? Так вот, оказывается, слова наши крайне неопределенны. Да, и поэтому наши выводы из этих неопределенностей, какой характер носит? Что не философ, то своя система, своя истина. Один философ положил в рот указательный палец, другой – средний, и разные теории получаются. Что не философ, то система, что не философ, то своя истина. А мы гордо говорим «философия». Представляете, что это такое? Это даже, наверное, не фунт изюма. В связи с этим, вот Гейзенберг, который я вам называл, пишет. Я прям выписал у него, взял из этой вот его книжки «Физика и философия». Мне очень понравились его слова. Что же он пишет? Серьезнейшую вещь. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими. Вот эти слова, которые у нас, мы называем стул, стол и что угодно, так? Вот эти все слова, которые образуются посредством взаимодействия между нами и миром, так? Не могут быть точно определены. Вывод. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Все. И это абсолютно точно. Невозможно описать никакими словами и понятиями, что такое истина. Выразить это невозможно. Невозможно. Все наши слова условны, неопределенны, неясны. Что такое неопределенно? Пределов не имеют, расплывчаты. Вот поэтому мы употребляем слово «истина», так? Но как бы мы ее ни пытались даже определить, она невыразима. Ни с помощью никаких слов она невыразима. Вот. А вывод тогда какой? А можно ли тогда с помощью наших этих слов и понятий можно ли выразить состояние мира не вот этого, мы даже этого не можем, трехмерного, четырехмерного пространства времени, а представьте себе, что же мы сможем с помощью наших слов и понятий сказать о мире n-мерном. В n вы что хотите подставить? Любое число. А может, мир такого есть? А может, он вообще не такой? Где вообще самой категории измерения нет? Не n-мерного, а безмерного. А может, он и такой есть? Что можем мы сказать? Даже представьте, если человек вот увидел, как апостол Павел, что он может сказать? Сказать, то есть словами выразить, ничего. Один архиерей умирал. Такой простой, он простоватый человек, такой, ничего, никакой не философ. Единственное, что поразило окружающих. Он все смотрел и говорил, все не то, все не так. Ну, мы как себе представляем тот мир-то? По образу и подобию этого же. Только так и представляем. Он с изумлением оглядывается и говорит, все не так, все не то. Он в изумлении. Можно понять его изумление, когда действительно там все не так и все не то. Наш один физик, он ныне здравствующий, Охлибинский, сделал подвел очень хороший итог вот этой проблеме. Вот как он сказал, развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Ух, как точно сказал. Абсолютно точно. Это же элементарно просто. Поэтому выглядит просто смешно и, ну, простите меня, даже неразумно. Когда если вдруг слышишь от ученого человека или философа, который настаивает на том, что наука – это знание. Знание чего? Ученый может сказать только знание. Чем он выше поднимается, тем он может сказать только одно. Знание заключается в степени познания своего незнания. И чем выше поднимается человек, тем более он приходит к видению этого. Академик Наан как-то верно написал: «Мало кто знает, как много нужно знать, чтобы узнать, как мало он знает». Здорово, правда? Хорошая, кажется, такая игра слов. На самом деле, очень глубокая мысль. Совершенно верно. Поэтому, кстати, я вам скажу, что истинный ученый, истинный философ, он всегда очень скромен в отношении своих познаний. И напротив, дилетант всегда горд высотой их. Кстати, не знаю, может быть, для вас... Да, еще чуть-чуть времечки есть. В коллективном труде наших, да, русских философов, это очень интересный, кстати, труд, коллективный труд, член-корреспондент Академии наук Капнин, который возглавлял эту и редактировал это, всю эту книгу. Книга называется «Логика научного исследования». Писал вот следующее. «В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости. К выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения после длительной и упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты, то есть рафинированные уже математики. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Никакая научная, сказано абсолютно точно. Оказывается, наука, которая говорит о точности познаний, о точности, о достоверности, об адекватности, употребим это иностранное слово, которых я не люблю иностранных слов, вы, наверное, могли заметить. Так, а оказывается, это просто мечта, но мечта, не имеющая под собой достаточных оснований. Мы знаем вот то, но знаем это... Насколько мы знаем? Если наше знание достоверно, если оно действительно объективно, и мы говорим, что мы знаем, что практика подтверждает, да, но всегда если, но так ли, остается всегда вопросом. К чему я все это говорю, друзья мои? К очень простым вещам. Это имеет непосредственное отношение, если хотите, к богословию. Какие богословские выводы из этого можно сделать? Первый и важнейший. Если даже мы о том, что можем увидеть, что можем потрогать, можем понюхать, можем попробовать, можем всячески коверкать, и я не знаю, что только делать, то, что в наших руках, и даже это... оказывается за границами достоверности нашего познания. Вот этот мир, в котором мы живем, что же тогда мы можем сказать о мире, о котором у нас практически нет вообще никакого почти опыта, у подавляющего большинства людей? Что мы можем сказать? Что мы можем знать? Кто может выступить с какой-либо критикой даже этого? Религия говорит, христианство и говорит, да, Бога никто же, виде нигде же. Почему вот этот апофатический принцип, он является в данном случае действительно отражающим то, с чем мы соприкасаемся. Мы соприкасаемся с иным абсолютно миром, о котором можем только молчать. Молчать. Сами мы не можем. Он, этот мир, может нам открыться. но не мы можем его познать. Бог может нам открыться. Он явился для этого. И опять-таки открыл нам не тот мир. Мы о том мире ничего не знаем. Кто знает, что такое рай? Что такое ад? Что такое вечность? Что такое страшный суд? Что мы знаем? Мы ничего по существу. Мы знаем зато другое, в высшей степени важное. Кем, каким надо быть, чтобы войти в этот мир и уже познавать не в зеркале гадательно, как пишет апостол Павел, а как увидеть лицом к лицу. Человек, как образ Божий, оказывается, может увидеть это лицом к лицу, но только при определенных условиях. Оказывается, богопознание – это есть строгая наука. Это не фантазии, а строгая наука, требующая совершенно строгих условий. Отступление от этой науки, отступление, приводит к тому, что на аскетическом языке именуется прелестью. На языке нашем, обычном, мы скажем, приводит к фантазерству, к мечтательности, к сумасшествию. Да, есть два вида прелести, и один из этих видов прелести, как правило, приводит к сумасшествию. И это мы, к сожалению, в нашей жизни уже встречаемся с этими людьми, которые уже прям полуумные. Все горят, все они видят, все уже слышат, и я не знаю, что с ними происходит. Да, легко сойти даже с ума. Еще бы. Наука о духовной жизни – это строгая наука. Надо знать принципы ее основные. Вне этого нельзя, потому что мы вступаем в тот мир, который гораздо более ответственен, чем какой-нибудь микромир, где это радиация и прочие вещи. Радиация уже может уничтожить человека. Вступая в духовный мир, ой, как нужно быть осторожным, чтобы не оказаться попаленными огнем. Вот. Григорий Ниский так описал. Он не может быть объят ни именем, ни мыслью, ни какой другой постигающей силой ума. И преподобный Семен Новый Богослов, говоря о нас с вами, знаете, что писал? О нас с вами. Что он писал? О других. Не о нас с вами. Нет, о других. О богословах каких-то. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображает божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать. А все богословы только тем и занимаются, что Бога и называют, и именуют, и знают». Помните гностиков? Проходили по истории церкви? Гностик Евномий, например, что говорил: «Я знаю Бога так же, как Он сам себя знает». Великолепно. А современный Сафроний Сахаров, архимандрит, пишет целую книгу «Видеть Бога, как Он есть, не больше и не меньше». Как далеко мы идем. Как бы хорошо, если быть посмирнее. Вот, поэтому все слова наши о Боге очень условны и относительны. Надо понять, да, все наши слова очень условны. Само откровение Божие только дает нам мысль направляющую, на каком пути мы сможем увидеть Бога. Только на каком пути, то есть при каком условии, кем мы должны быть, чтобы убедиться, кто есть Бог. Так, ну, еще кое-что я хотел, но я боюсь, что вдруг тут нужно ответить. Если человек привык заниматься деятельной жизнью, строить, конструировать, заниматься и так далее, то что он будет делать в Царстве Божьем, где все стабильно, неизменчиво, мир да покой? Я вот, вы знаете, я то же самое удивляюсь. Влюбились друг в друга. Что ходит друг за другом? Просто не понимаю. Уже все ясно, все кончено. Чем они занимаются? Ничего понять не могу. Ничего не могу понять. Царство Божие, царство любви. Это неиссякаемый источник жизни, который чуть-чуть тут слабые намеки иногда, может быть, мы и узнаем. Но когда она есть, тогда не спрашивайте, чем заниматься. Человек ничем не хочет заниматься. Он только к одному влечется. Где она? Где он? И ничего больше на свете не надо. А вы говорите. Это только для вот этого чисто внешнего, поверхностного. Кажется, я думаю, что Царство Божие – это все смерть. Вечность что такое? Я же вам сказал, что это не бесконечное время, не мертвость покоя, ничего подобного. Это царство неиссякаемой любви, да, которое наполняет душу, переполняет душу, да, и которое дает человеку величайшее благо. Это единственное, что мы можем сказать. А так, соотносясь с, вот, с нашими словами и понятиями, а что там будет? Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Так что не будем беспокоиться. Лучше постараемся туда подготовиться. Ну, с Богом.
Всего доброго!